Виктория Шваб. Туннель из костей. Моей семье, порой вы далеко, но всегда близко. Прошлое – очень настойчивый призрак и является при каждом удобном случае. Лора Миллер. Часть первая. Город света. Глава первая. По городу, дребезжа и погромыхивая, едет поезд. За окнами мелькают тени, еле заметный намек на движение, темный на темном. Я чувствую, как вздымается и опадает вуаль, слышу стук призраков по обе стороны от нее.
Не нравится мне это», — замечает мой лучший друг Джейкоб, пряча руки в карманы.
«Трусишка», — шепчу я в ответ, как будто мне самой не страшно в присутствии множества духов. «На коленях у меня переноска». Оттуда хмуро выглядывает мрак. В зеленых глазищах горит огонек. Кот явно жаждет мести за то, что его снова лишили свободы. Напротив, мама и папа с нашими чемоданами. Карта метро над их головами похожа на клубок разноцветных линий. Не план, а головоломка или лабиринт. Как-то раз я была с родителями в Нью-Йорке, и там мы каждый день ездили на метро, но я так и не научилась разбираться в этой путанице. А ведь там все надписи были на английском. Джейкоб сидит рядом со мной, привалившись к стене, а я опять смотрю в окно. В стекле мое отражение, растрепанные темные волосы, карие глаза, круглое лицо и старомодная фотокамера на шее. Но рядом со мной, там, где должен быть Джейкоб, пусто. Наверное, нужно объяснить. Сам Джейкоб предпочитает называть себя «человеком с ограниченными телесными возможностями», но вообще-то он призрак. Его никто не видит, кроме меня. И Лары, девочки, с которой мы недавно познакомились, но это только потому, что она такая же, как я. Мы обе пересекли границу между жизнью и смертью и вернулись обратно. Вам, наверное, кажется странным, что мой лучший друг — привидение. Возможно, так и есть. Но в моей жизни это далеко не самое странное. Меня зовут Кэссиди Блейк, и год назад я едва не утонула. Джейкоб спас мне жизнь, и с тех пор я могу пересекать вуаль и попадать в странное место, где полно призраков. Моя задача — вызволять оттуда неупокоенные души. Джейкоб возмущенно фыркает. «Это твоя задача, по мнению Лары», — забыла сказать. Джейкоб читает мои мысли. Видимо, это случается, когда мертвый выталкивает живого, который пересек границу смерти, обратно. Все немного запутывается. Итак, мы с погибшим парнем-телепатом, друзья, не разлей вода. А если вам кажется, что странности все еще маловато, то я добавлю. Единственная причина, по которой мы все сейчас едем в этом поезде, заключается в том, что мои родители снимают реалити-шоу о городах, в которых больше всего призраков. Понимаете? То, что Джейкоб — призрак, уже начинает казаться нормальным.
«Паранормальным!» — поправляет он меня, усмехнувшись.
Я закатываю глаза. Поезд тормозит, диктор объявляет следующую остановку. «Площадь Согласия!» «Это наша!» — вскакивает мама. Поезд подползает к перрону, мы выходим, пробираемся сквозь толпу. Папа забирает у меня переноску с мраком. Какое облегчение, наш кот намного тяжелее, чем кажется на первый взгляд. И мы с вещами тащимся по лестнице вверх. На улице я останавливаюсь, задохнувшись не от подъема, а от вида, который открылся перед нами. Мы стоим на краю громадной площади. Она круглая, и светлые каменные стены окружающих ее домов отражают свет вечернего солнца. Все кругом, ограды и фонарные столбы, фонтаны и балконы, горит золотом, а вдалеке, как стальное копье, возвышается Эйфелева башня. Мама вскидывает руки, как будто хочет поймать и заключить в объятия весь город целиком. «Добро пожаловать в Париж!» Вы, может быть, думаете, что город, он и есть город, и все города одинаковы. Но вы ошибаетесь. Мы только что прибыли из шотландского города Эдинбурга, скопища массивных камней и узких улиц. Такие места кажутся мрачными, будто вечно погруженными в тень. А Париж? Париж просторный, элегантный, светлый. Теперь, когда мы поднялись наверх, призрачный стук поутих, а вуаль, едва заметное серое мерцание, легко касается моей кожи. Может быть, в Париже не так много привидений, как в Эдинбурге? Может быть. Но если бы так было, мы сюда не приехали бы. Мои родители гоняются не за сказками, они гоняются за историями о призраках.
«Сюда», —
говорит папа, и мы сворачиваем на широкую улицу, которая называется Рю-де-Ривали. По одну сторону — дорогущие магазины, по другую — деревья. Вокруг люди, шикарно одетые, женщины на высоких каблуках. А вот двое подростков подпирают стенку. У парня к губе будто приклеилась сигарета, а девочка в шелковой блузке с бантом на воротнике как будто сошла со страницы модного журнала. Еще одна девушка в блестящих балетках вместе с парнем в полосатой рубашке Пола выгуливает пуделя. Здесь даже собаки, стильные и ухоженные. Посмотрев на свою лиловую футболку, серые мешковатые штаны и разношенные кроссовки, я вдруг чувствую, что моя одежда не подходит для Парижа. Джейкоб, тот всегда выглядит одинаково. Светлые волосы взъерошены, футболка с супергероем мятая, темные джинсы протерлись на коленках, а кроссовки так исцарапаны, что я даже не могу сказать, какого они цвета. Джейкоб пожимает плечами. «Я такой, какой есть», — беспечно заявляет он. Легко не обращать внимания на то, что другие думают о тебе, если эти другие тебя даже не видят. Я поднимаю фотоаппарат и в глазок видоискателя смотрю на тротуары Парижа. Камера у меня старенькая, с черно-белой пленкой. Она, можно сказать, винтажная и была ценна еще до того, как вместе со мной едва не утонула в ледяной речке. Это случилось там, где я живу, на севере штата Нью-Йорк. А потом, в Шотландии, камера побывала в могиле, и линза объектива разбилась. Замечательная девушка из фотомагазина помогла мне и нашла другую линзу. Вот на новом стекле прямо посередине есть мутное пятнышко, что-то вроде отпечатка пальца. Еще один дефект в придачу к остальным. Но одно свойство моей камеры и впрямь уникально. Я имею в виду то, как она работает за вуалью. Ей удается ухватить и передать частичку другой стороны. Конечно, она видит не так хорошо, как я, но определенно видит она больше, чем ей полагается. Тень мира теней. Не успеваю я опустить камеру, как мой телефон подает признаки жизни. Пришло сообщение от Лары. С Ларой Чаудхари мы познакомились в Эдинбурге. Мы ровесницы, но я могу точно сказать, во всем, что касается охоты за призраками, она на много лет опережает меня. Это не случайно. Каждое лето Лара проводит, общаясь с духом своего покойного дяди, который увлекался всякими паранормальными явлениями. Сам он не был промежуточником, так Лара называет таких, как мы с ней, но собрал огромную библиотеку, посвященную сверхъестественному, а еще у него было зловещее хобби. Лара, еще не попала в переделку? Я. Что еще за переделка? Лара. Кэссиди Блейк. Я так и слышу раздражение в ее безупречно британской речи. Я. Мы только приехали. Я. Подожди немного. Лара. Это не ответ. Я поворачиваю телефон, изображая дурашливую улыбку, и делаю селфи с поднятым большим пальцем посреди людной улицы. Джейкоб тоже в кадре, но на фото его, конечно, не видно. Я. Мы с Джейкобом шлем тебе привет.
«Ты шлёшь привет», — хмыкает он, заглядывая через моё плечо. «Мне и сказать нечего».
Лара как будто слышит его и моментально отвечает. «Лара, скажи призраку, пусть отодвинется».
«Ну вот мы и пришли», — мама кивает на гостиницу прямо перед нами.
Убрав телефон, я поднимаю голову. Вход выглядит нарядно. Матовое стекло, ковер перед дверью, сверху козырек с названием «Отель Валер». Швейцар в ливрее открывает дверь и придерживает ее, пока мы входим. Есть места, которые прямо кричат о своих призраках, но этот отель к ним не относится. Мы проходим через большой сверкающий вестибюль, сплошной мрамор и позолота. Кругом колонны, букеты в вазах, серебристая тележка для напитков уставлена фарфоровыми чашками. Здесь как в шикарном универмаге. И посреди этого великолепия наша компания. Двое взрослых, девочка, кошка и призрак, выглядит совершенно неуместно. «Бьяваню», — говорит женщина на стойке регистрации, переводя взгляд с нас на наш багаж и черного кота в переноске. «Здрасте», — бодро здоровается мама, и женщина продолжает по-английски. «Добро пожаловать в отель «Валер». Вы останавливались у нас раньше?»
«Нет», — отвечает папа. «Мы вообще в первый раз в Париже».
«Вот как?» — женщина выгибает темную бровь. «Какова цель вашего визита?»
«Мы приехали по работе», — говорит папа, а мама в то же самое время говорит: «Мы снимаем телевизионное шоу». Настроение женщины меняется, она недовольно поджимает губы.
«Ах, да», — бросает она, — «вы, должно быть, искатели привидений». От того, как она это произносит, у меня начинает гореть лицо и в животе что-то ёкает. Джейкоб рядом со мной с хрустом разминает пальцы.
«Я смотрю, мы встретились со скептиком».
Месяц назад он не мог даже надышать на стекло облачко пара, а сейчас озирается в поисках того, что можно разбить. Его внимание привлекает тележка с напитками. Я сверлю его предостерегающим взглядом и одними губами произношу: «Нет». В голове эхом раздается голос Лары. «Призракам не место в промежутке, и уж подавно нечего им делать по эту сторону. Чем дольше он здесь, тем сильнее становится». «Мы исследуем паранормальные явления», — поправляет мама служащую. Та морщит нос. «Сомневаюсь, что вы найдете здесь что-то подобное», — говорит она, стуча по клавиатуре пальцами с идеальным маникюром. «Париж — центр искусства, культуры, истории».
«Ну, я вообще-то историк, так что...» — вступает папа.
Но мама кладет ему руку на плечо, как будто хочет сказать: «Не кипятись, дело того не стоит». Женщина за стойкой протягивает наши ключи. И тут Джейкобу удается таки толкнуть тележку. Одна из чашек ползет к краю. Совершив бросок достойный вратаря, я успеваю поймать ее.
«Плохой призрак», — шепчу я.
«Так неинтересно», — отвечает Джейкоб, и мы следом за родителями поднимаемся по лестнице.
В Шотландии люди говорили о привидениях так, будто рассказывали о своей чудаковатой тетушке или о непутевом соседском мальчишке, как о чем-то странном, но бесспорно существующем. Эдинбург просто кишел призраками снизу доверху, от подземелья до замка на горе. Даже в Лейнсенд, маленькой симпатичной гостинице, где мы жили, имелся свой постоянный призрак. Но здесь, в отеле «Валер», нет ни темных уголков, ни зловещих звуков. Вот и дверь в наш номер открывается, даже не скрипнув. Мы входим в большой номер с двумя спальнями и изящно обставленной гостиной между ними. Все здесь чистое и новое, с иголочки.
«Не могу понять, чем ты недовольна?» — удивляется Джейкоб. «Ты что, хотела бы, чтобы и здесь было полно призраков?»
«Нет», — я мотаю головой, — «просто странно, что их нет». Папа, видимо, это слышит, потому что тут же обращается ко мне.
«Ну, что думает Джейкоб о нашем новом жилище?»
Я вздыхаю, закатив глаза. «Очень удобно, когда твой лучший друг — привидение. Он может бесплатно ходить с тобой в кино, не нужно делиться с ним вкусным, а еще ты никогда не чувствуешь себя одинокой. Конечно, поскольку лучший друг привидения — это человек, не обремененный телесностью, пришлось ввести для него кое-какие правила. Не пугать меня нарочно, не входить в спальню или туалет, когда двери закрыты, не исчезать в разгар спора. Но у всего этого есть и недостатки. Всегда чувствуешь себя неудобно, когда кто-то слышит, как ты разговариваешь сама с собой. Но даже это не так неловко, как то, что папа считает Джейкоба моим воображаемым другом, будто мне, как маленькой, нужен подобный способ психологической адаптации». Джейкоб переживает из-за того, что он здесь единственное привидение.
«Нечего приписывать мне свои слова», — возмущается Джейкоб.
Я выпускаю из клетки мрака, и он тут же забирается на спинку дивана, громко заявляя о том, что очень недоволен. Думаю, он возмущен, что мы столько времени держали его в неволе, но не исключено, что котик просто проголодался. Мама насыпает ему в мисочку сухой корм, папа распаковывает вещи, а я бросаю свои в той спальне, что поменьше. Вернувшись, я вижу, что мама распахнула окно и, опираясь на ажурную кованую решетку, в Париже такие почти на каждом окне, полной грудью вдыхает парижский воздух.
«Какой чудесный вечер!» — говорит она, повернувшись ко мне.
Солнце уже зашло, и небо в розовых, лиловых и оранжевых разводах. Париж раскинулся перед нами. Внизу на улице Ривали все еще много людей, и я вижу за деревьями огромное зеленое пятно. «Там», — объясняет мама, — «Тюльри».
Это сад. По-французски «жарда».
За садом большая река, которая, рассказывает мама, называется Сена, а за ней дома из светлого камня, большие, величественные и очень красивые. Но чем больше я смотрю на Париж, тем больше недоумеваю. «Мам», — говорю я, — «а зачем мы сюда приехали? Мне кажется, в этом городе привидений нет». Мама сияет. «Не суди по внешнему виду, Кэссиди. Париж до краев полон историями о призраках». Она кивает на сад. «Взять, к примеру, Тюльри и легенду о Жанне-живодёре».
«Не спрашивай», — восклицает Джейкоб, но я уже заглотила наживку.
«Кто это?»
«Что ж», — и мама начинает рассказывать.
«Лет 500 тому назад жила королева. Звали ее Екатерина, а у нее был подручный по прозвищу Жан-живодёр».
«Ох», — вздыхает Джейкоб, — «добром это не кончится».
Жан должен был уничтожать врагов Екатерины, но время шло, и он узнал слишком много мрачных тайн королевы. Боясь, как бы он ей не изменил, Екатерина приказала убить его. С ним расправились прямо там, в Тюильри, а когда на другой день пришли забрать тело, оно исчезло. Мама взмахивает рукой, будто показывая фокус. Его так и не нашли. А с тех пор Жан не раз являлся разным королям и королевам. Встретить его для монархов Франции считается дурным предзнаменованием. С этими словами она поворачивается к окну спиной и уходит вглубь комнаты. Папа сидит на диване, перед ним на журнальном столике большой блокнот с записями. Мрак, демонстрируя почти кошачьи повадки, вскакивает на столик и трется мордочкой об угол блокнота. На обложке крупно напечатано «Оккультарологи». «Оккультарологи»? Так называлась книга, которую написали мои родители. Тогда это еще была просто бумажно-чернильная ерунда, а не телевизионная передача. Самое интересное, что когда родители решили писать про всякие паранормальные штуки, до того происшествия со мной было еще далеко. Я еще не свалилась на велосипеде с моста, не упала в ледяную реку, не, чуть было, не утонула, не познакомилась с Джейкобом, не получила способность проходить сквозь вуаль и не узнала, что я самый настоящий охотник за привидениями.